Здравствуйте, с вами Андрей Лыков и Центральная городская библиотека города Находки. Ну, вы знаете, это такой порт на берегу Японского моря. Но речь не о нас, а о литературе. Сегодняшний лид-подкаст, как и прошлый, будет посвящен нашему писательскому проекту «Мастер текста». В прошлой серии я рассказывал суть проекта и его правила, но напомню. Почти на каждом занятии литературной мастерской мы пишем короткое произведение на заданную тему. Это могут быть как стихи, так и проза, если в задании не был указан конкретный жанр. Тему мы находим, открыв случайную книгу на случайной странице и наугад выбрав строку. И фраза, которая выпала, становится темой для создания произведения. После озвучивания темы спикер называет время, за которое нужно написать осмысленный и при этом оконченный текст. Как правило, это от 15 до 30 минут. Так вот, мы подумали, что было бы неплохо написанные по этому экспресс-методу произведения озвучивать и выкладывать в виде аудиокниги. Такой вот аудиосборничек на указанную тему. Мало того, что это весьма интересно слушать, все-таки это самая свежая литература буквально из-под пера, так еще и полезно сравнить, насколько по-разному устроены наши мозги. Ведь несмотря на объединяющую тему, каждое произведение абсолютно уникально. Итак, переходим к нашему нынешнему заданию. Книжный жребий выдал нам тему, которая звучит так. «Я его перехитрю». На рассказ я выделил 20 минут, по окончании которой добавил еще одну минуту, чтобы те, кто не успел дописать, сделали это ударными темпами. Так как дополнительного задания на конкретный жанр в этот раз не было, наши поэты выполнили задание с помощью стихов, а прозаики, что логично, написали рассказы. И теперь мы переходим непосредственно к нашим произведениям. Встречайте, Елена Миронюк и ее стихотворение «Тик-так, я его перехитрю», читает автор.
Время тик-так, и мы падаем ниц. Бремя, что даже между страниц пожелтевший, забытый счастливый билет дольше живого, кого уже нет. Время встает стеной между нами, щедро стекая в бумагу словами, обналичивая размышления скудным вечности подношением. Нет смысла пытаться угнаться за ним. Фокус тик-так неповторим. Время иллюзией по календарю. Но я его чувством перехитрю. У меня за грудиной тик-так. И вот мы к лицу лицо. И на пальце моем чека, как от него кольцо.
Как вы, наверное, заметили, у Елены весьма необычная подача текста. Я это сравниваю с намазыванием слов на хлеб. Уж больно вкусные у нее получаются рифмы и фигуры речи. А еще она пишет по стихотворению практически каждый день. Думаю, в том числе такая творческая плодовитость и позволяет ей оттачивать мастерство. Поэтому креативным людям рекомендую взять такой подход на вооружение. Ведь чем больше и чаще мы что-то создаем, тем весомее и разнообразнее становится наш опыт. И тем живее наш разум включается в осознанные творческие эксперименты. Причем касается это чего угодно. Стихи вы пишете или посты в соцсети, картины малюете, скульптуры лепите. Озвученный выше подход будет полезен всем. И польза это не абстрактная, а такая, которую можно пощупать. Кстати, ссылку на страничку поэтессы Елены Миронюк в ВК я добавлю в сам пост. Переходите, там очень-очень много не просто замечательных, а по-настоящему самобытных стихотворений. Следующим будет рассказ, который называется «Селекция игровых пузырьков». Автор – Тони Кипер. Читает, опять же, автор. Если что, ссылку на ВК-страничку автора Тони Кипер я поместил в текст поста. Гляньте и переходите, там целый мир фэнтези и вот этого всего.
«Селекция игровых пузырьков». «Мне нужен только один», – натужно шипел мальчик. Он стоял у полок до самого потолка и усиленно тянулся к той, что казалось досягаемой, если пристать еще чуть-чуть выше на цыпочки. На полке, поигрывая светом в густой золотистой жидкости, плавали едва заметные тонкие серебристые нити. Именно к ней отчаянно тянул руки мальчуган, и пару раз его белые, почти прозрачные пальчики едва касались стеклянной банки, но не более. «Всего один хвостик!» – шипел он, не отводя взгляд от цели. «Кто?» – внезапно сотрясло тишину, будто синтетический гром из пробирки. «Кто здесь? Отвечать!» По бетонному полу зашуршали маленькие колесики дроида, напоминавшего консервную банку с конусовидной пластиковой головой на вершине. Мальчишка мгновенно шмыгнул под ближайший стол, не издав даже шороха, крепко закрыв рот и нос руками, а глаза зажмурив так сильно, будто от этого он станет невидимым. Маленькие колесики продолжали мягко шелестеть по полу, изучая лабораторию, ловко маневрируя между столами и исследовательскими приборами, пока, наконец, не остановились строго напротив стола, под которым усиленно прятался мальчик. «Ты кто?» «Отвечать!» – потребовал дроид синтетическим голосом, без эмоций и интонации. Мальчик вжал голову в плечи и еще сильнее зажмурил глаза. Казалось, даже забыл дышать. «Я тебя вижу!» – сообщил ему дроид и наклонил конусовидную голову. «Ничего ты не видишь, железяка колесная!» – сквозь плотно сжатые губы пробулькал мальчик. «Мои сенсоры работают исправно. Я вижу тебя без искажения. Ты кто? Отвечать!» «Я пузырик, а ты катись дальше», – все так же ответил ребенок. «Отклоняю, информация не соответствует действительности. Форма – человек. Отвечать, ты кто?» «Вот ведь пристал микросхемный. Нету тут никого, уходи». «Тревога!» – голос дроида значительно усилился и будто бы стал доноситься со всех сторон, даже из коридора. «Тревога! Посторонние в лаборатории! Посторонние в лаборатории!» Голова робота стала вращаться и мигать красным светом. Мальчуган быстро открыл глаза. В зрачках тут же, переливаясь ярким светом, засуетились многочисленные пузырьки. И резко вскочив на ноги, бросился бежать к огромной центрофуге в центре лаборатории. Дроид последовал за ним, ни на минуту не умолкая и продолжая самоотверженно мигать красной лампочкой в конусовидной голове. Вот только ребенок ловко, практически невесомо вскочил на подножку громадного устройства, и роботу пришлось остановиться. Затем мальчуган игриво улыбнулся, из его рта тут же вылетело несколько крохотных пузырьков, а потом он просто опрокинулся в чан центрифуги, которая все это время исправно работала. Когда в лабораторию вбежали люди, дроид продолжал оповещать о вторжении, вот только никого живого здесь не было. Лишь на табличке у центрофуги красовалась надпись «Бесхвостые игривые пузырьки».
А сейчас я вам включу произведение Марьяны Захаровой. У нее получилась повествовательно-стихотворная форма, но в большей степени это именно поэзия. Работа называется «Иванушка». Читает сама Марьяна. Кстати, вот я слышу фоном, у нас сегодня сильнейший ветер. И вот он так поддувает, и микрофон его немного ловит, и как раз этот шум неплохо переплетется с Марьяниным стихотворением.
Лиса, хитро история вьется, мысли лихо, как волны несутся, сказки смысл перехитрить злодея, проще выпить, чтобы нам стать смелее. И понесет Иванушку в дальние дали, где супостата с прошлой пятницы не прогоняли, засучит рукава богатырскую, оголит грудь, выпьет еще немного и потеряет суть. Суть бытия потеряется, и Иван загрустит, вспомнит Аленушку. Может, она не спит, может, сейчас самый лучший момент для звонка, и покатится яблочко по серебряному блюдечку не спеша. Абоненты разговаривают по другой сети. «Ах ты, Аленушка, ну-ка тогда, погоди!» Выпьет Иванушка за любовь чарочку и пойдет на место ставить свою дамочку. Благо в истории нашей нет такси. До 39-го царства ноги пока донесли. Он в протрезвевшем мозгу затаил мысль, как из героя злодей вышел.
А теперь нас ждет довольно объемный рассказ, который написала Любовь Абрамич. Сначала у нее, как и у других, получилась небольшая зарисовка, но она так вдохновилась идеей, что дома расширила произведение до полноценного рассказа. Я такое дело могу только приветствовать. Само произведение написано от лица девочки-подростка, но так вышло, что озвучивать пришлось мне, так что слушайте мужской голос, но представляйте девочку. Спасибо за понимание.
«Я тебя перехитрю, тварь!» Бурчу под нос и продолжаю слушать, как гудящая машина ростом чуть ниже Паркера, моего младшего брата, катается по второму этажу моего дома. «Давай, давай, покатайся еще!» пока у тебя заряд не закончился, тупица. Злобно приговариваю и подтягиваю под себя затекшие ноги. Я сижу в ванной уже второй день. За это время робот бестолково исследует комнату за комнатой в поисках последнего человека, которого он еще не застрелил из своих пальцев пушек. Искусственный интеллект хоть и восхищает всех вокруг, но по-прежнему является недоработанной версией настоящих человеческих мозгов. Иначе бы точно заглянул ко мне. Я гляжу в потолок и слушаю шум капель вперемешку с противным звуком, раздающимся из-под колес машины за тонкой перегородкой. Интересно, о чем он думает? Ведь он думает, во всяком случае должен. Я, например, думаю о том, как бы окончательно не застудить себе задницу, потому что поверхность ванны очень холодная. Хотя это глупо, вряд ли вообще доживу до вечера. В голове внезапно проносятся события последних дней, но как будто кто-то включил их на перемотку. Слишком быстро картинки мелькают перед глазами, и я даже забываю моргать. И это не поход в городской парк со сладкой ватой и спором с Паркером на тему, кто будет кататься первый на американских горках. Воспоминания печальные и плотно засевшие. Зачем я вообще кручу все это в башке? Только пить сильнее захотелось. Я собираю остатки влаги по краям ванны и прикасаюсь пальцами к своим иссушенным губам. Кожа грубая и местами кровоточит. Дома ужасно жарко. Эта мразь подключилась к кондиционеру и делает все возможное, чтобы зажарить меня, словно я крот под землей. Жаль, что воду открыть нельзя. Шум по трубам привлечет железного головастика. Эта штука хоть и тупая, но уж очень чувствительная. Реагирует на малейшие шорохи и движения. Именно поэтому я никак не могу добраться до первого этажа. Думать надо лучше. В голове всплывает отчим, и даже мертвый умудряется меня задеть своими язвительными замечаниями. «Ты, смотрю, думал, как надо, раз тебя пристрелили самого первого». Разговариваю сама с собой практически беззвучно. Даже и дня не протянул, вступая в схватку с человеком, которого я ненавидела. Бесформенный, дряблый мужик пытался унизить меня каждый раз, как только мама отворачивалась. Для него я была пустой, безмозглой обузой, от которой нет ни толка, ни наималейшей выгоды в виде пособий, ведь я уже совершеннолетняя. Ноги снова затекают, и мне приходится сменить позу, переместившись на правый бок. Рана от этого движения больно мстит, и я стискиваю зубы, чтобы не застонать. Позавчера упала на кусок стекла, когда выбивала окно, чтобы Паркер смог выбраться наружу, а сама не успела. Надеюсь, он жив. Это единственное, о чем я прошу Бога в последние два дня. Признаться, даже на себя плевать. Только бы спасся мой брат. «Ну что ты там?» Интересуюсь шепотом у робота за стеной. «Что-то я тебя больше не слышу». Приподнимаюсь на локтях ванной. Тишина длится несколько секунд. А потом снова уши пронзает это неприятное «жжж». Расстроенная, падаю на спину и закатываю глаза. Скрываться больше нет смысла. Так я долго не протяну. Кровь медленно, но все же сочится из пореза, и рана ужасно болит. Не выберусь сегодня-завтра, и уже резона не будет. Начинаю усиленно думать, что можно предпринять. Помнится, в шкафчике под раковиной был пистолет Паркера. Сама его туда запихала. Терпеть не могу эту игрушку. Он ужасно пищит при использовании. Вот бы его включить, да запулить куда подальше. Эта тварь точно среагировала бы на шум. В голове у меня все просто, но тело и сердце все же боятся, и от этого зубы стучат. Не хочу умирать. Не потому что себя жаль, нет. Просто еще ничего не было в моей жизни. Не влюблялась даже ни разу. Поборов внутреннее сопротивление, медленно выползаю из ванны. Едва не падаю, потому что в левую ногу острой болью впивается судорога. Закрываю рот рукой и успеваю подавить не вырвавшийся наружу крик. «Черт! Единственное, что могу позволить себе!» Робот за перегородкой замолкает. «Неужели услышал?» Молюсь о помиловании. «Вжжж!» Становится медленнее. Оно подкатывает к дверному полотну и замолкает. «Если машина включит автосканер, то наверняка засечет меня. Но эти твари по-настоящему тупые. Радуюсь, но недолго». Или же на автосканер у него попросту не хватает энергии, проносится в голове. Парадокс, но робот не может подзарядиться из-за наших старых розеток. Отчим так и не сменил их. У этой твари просто нет переходника. Пожалуй, только за это и люблю своего отчима. Он был такой ленивый, что даже не потрудился заменить в нашем доме розетки. и это сейчас спасает мне жизнь. Судя по звуку, робот уезжает в дальний угол второго этажа. Я ныряю в шкафчик под раковину и роюсь в содержимом. В дальнем углу шкафчика нахожу яркую игрушку и улыбаюсь. Пытаюсь запустить пистолет, нажав на кнопку. Должна загореться лампочка, но предательски ничего не происходит. О нет, бьюсь головой о керамическую поверхность раковины. У него сели батарейки. Обдирая ногти, вскрываю крышку без отвертки на обратной стороне пистолетика. А затем вылавливаю оттуда на ладонь два маленьких продолговатых аккумулятора. Начинаю усиленно грызть круглые цилиндры с обеих сторон, чтобы хоть как-то их активировать. На языке появляется хорошо знакомый кисло-сладкий привкус. Вставляю батарейки обратно и нажимаю на кнопку. Лампочка загорается. Да, радостно выдыхаю и вытираю пот, капающий со лба, прямо на эти самые батарейки. Аккуратно приоткрываю дверь и выглядываю одним глазом в тонкую образовавшуюся щель. Вижу совсем рядом серебристый корпус робота около окна, но он меня не замечает. На его тракторные колеса намотались внутренности нашего щенка, и робот буксует на месте, словно привязанный. Ричи даже здесь мне помог. Сглатываю неприятный ком в горле. Само тельце маленькой собачки одиноко лежит в паре шагах от машины. Головы уже нет. Предполагаю, что робот просто размазал ее по паркету, отчего пол сейчас не бежевый, как раньше, а грязно-бордовый. Тошнота поднимается все выше, и чувствую, что еще чуть-чуть и блевану от всего происходящего. Но внутри меня нет даже воды, и если что и поднимается, так это горькая желчь с самых нижних отделов желудка. Беру себя в руки. Горевать буду потом. Прячусь за дверью, оставив в коридоре только одну руку с пистолетом в дрожащих пальцах. Включаю орущую сирену на игрушке и швыряю пистолет в другой конец этажа. Робот моментально срывается на звук. Вероятнее всего, тратит на эти действия последние остатки энергии. Во всяком случае, мне очень хочется в это верить. Я не теряю времени и покидаю ванную, даже не оглядываясь, гонится ли машина за мной по пятам или же по-прежнему разбирается с игрушкой. Быстро передвигая ногами по частым ступенькам, оказываюсь внизу и несусь к входной двери. Уже почти осуществив задуманное, оглядываюсь. Снова сглатываю и принимаю решение. Эта тварь уничтожила мой дом и всю мою жизнь. Мой брат неизвестно где. Мой любимый щенок раздавлен. И из всего, что от него осталось, я запомню лишь бледно-розовые кишки. Хорошо, хоть мама этого не знает. Ей повезло, она умерла еще год назад и не видит всего, что сейчас происходит на нашей планете. Не видит, как машины под контролем хакеров уничтожают мирное население. Справа от меня, со стены оливкового цвета, смотрит изображение отчима. Изрядно пожелтевшая фотография все же отлично передает и его надменный взгляд, и его ненависть ко мне. «Ну что, мистер Свен?» – обращаюсь к толстому мужику. «Так и быть, покажу тебе, чего я стою. Чтобы потом не говорил, что я ничего из себя не представляю», – кривляюсь в ответ. В кладовке под лестницей нахожу моток железной проволоки и огромную биту. Растягиваю проволоку чуть выше моего колена от одного угла гостиной до другого. Крепко сжимаю в руках орудие нападения и начинаю орать изо всех сил. «Ты кусок железного дерьма! А ну-ка иди сюда!» Голос мой хоть и охрип от отсутствия питья, но машина его слышит. Железная композиция замирает на высоте перед лестницей и, клянусь, она улыбается. «Что за...» Не верю своим глазам. Это нереально. Улыбка широкая и пугающая. Спина моментально потеет от невозможной мимики врага. «Ты всего лишь машина», — повторяю ему. «А я человек, запомни». Робот устремляется вниз по лестнице. Его глаза-сканеры светятся даже не красным, а кораллово-огненным светом. Еще чуть-чуть и схватит меня. Но тут он цепляется корпусом за проволоку и с грохотом валится на пол. Я пользуюсь моментом и обрушиваю на него сверху биту. Стараюсь дубасить по монитору. Предполагаю, что у них там что-то вроде головы. Бита с легкостью разбивает экран, и тоненькие проводки повисают со всех сторон, как те самые кишки у моего щенка. Ловлю себя на мысли, что мне это нравится. Нравится даже запах машинного масла, которое теперь повсюду, в том числе и на моем лице. Когда сил совсем не остается, валюсь рядом с машиной на пол и тяжело дышу. «Все-таки я тебя перехитрила», – истерично смеюсь. «Перехитрила». Совсем обессиленная, не могу больше подняться и медленно теряю сознание. Как будто издалека я слышу разговор в нашем доме. «Здесь еще один», – зовет мужской голос кого-то. «Всмятку». Чувствую, как кто-то рядом толкает робота. «Девушка живая?» – уточняет голос. «Да, пульс есть».
Ну и последней по традиции будет моя зарисовка. Называется «Охотник».
«Ну, гаденыш!» – прорычал Миша, разглядывая то, что осталось от его ловушки. Капроновые петли запутаны в такой адский клубок, что проще выкинуть, чем пытаться распутать. А кукурузы и разваренной перловки и след простыл. Остался лишь голый кукурузный початок в виде фаллического символа, оставленный Мишей подлым фазаном. «Ну, гаденыш!» – повторил Миша, но теперь в голосе его прорезался истерический визг. Этот оголенный кукурузный початок оскорбил его до глубины души. А ведь все начиналось как честное соревнование. Приехав под конец августа на дачу, Миша обнаружил свою картофельную грядку перекопанной. Сперва он было решил, что это дело рук местных колдырей. Те часто подворовывали съестное и металлическое. Но побродив вдоль похожих на воронки от снарядов ямок, Миша обнаружил сразу три фазаньих пера и несколько поклеванных картофелин. Вороватую птицу он решил проучить. Опять же, к такой знатной картохе, а год выдался урожайным, как нельзя кстати будет наваристый куриный бульон. И пафосным режиссерским жестом на роль бульонной курятины назначил фазана, которому даже имя дал – Жмур. Миша скомкал перепутанные петли, сунул в карман и отправился в сторону дачного домика. Горячий ветер шелестел подсохшей травой и доносил запахи сладкого предосеннего разноцветия. Вышел из домика он с улыбкой до ушей. Побелевший от напряжения кулак сжимал зубастый волчий капкан с мотком стального троса. Поставив капкан на то же самое место, где до этого потерпели фиаско петли, Миша вдавил ботинком пружину. Железная пасть разъявилась, как челюсти ожившего покойника. Затем он взвел насторожку и начал аккуратно опускать на нее новый кукурузный початок, на этот раз вываренный как следует. И в это время из ближайших кустов раздался до боли знакомый крик. «Да-да, жмуреныш», – оскалился Миша, отпуская пружину капкана. «Иди сюда, папочка тебе ужин приготовил». В этот раз из кустов прозвучало что-то очень похожее на «ха-ха». «Смейся, смейся», – проговорил Миша и направился к домику. «Утром надо бы закипятить воды. Общипывать птицу – дело довольно хлопотное».
Вот такие в этот раз у нас получились произведения. Напоминаю, что тема звучала так – «Я его перехитрю». Время, которое давалось авторам на написание – 20 минут плюс одна дополнительная минута. К сожалению, как и в первый раз, я выкладываю не все работы, потому что некоторые авторы просто не добрались до нашей звукозаписывающей студии. Поэтому их произведения остались только в текстовом формате. Кстати, а давайте для таких случаев сделаем следующее – я попрошу авторов скинуть свои работы мне, после чего прикреплю их к этому посту. В само тело поставили в комментарии, пока не знаю. Так что на всякий случай загляните и туда, и туда. Сейчас вот подумываю, а не организовать ли прямо серьезное испытание нашим ученикам. Выделить на создание текста не 20 минут, а целый час. И дать дополнительные задания. Скажем, ограничения по жанру, по локации, архетипам героев. И пусть барахтаются. Ну ладно, это посмотрим. Самое главное, что наша система работает. Люди берут и пишут в считанные минуты полноценные литературные произведения. Тогда как дома у нас вечно то нет времени, то устал, то нет вдохновения. Наш пример доказывает, что вдохновение можно вызвать искусственно. И спокойно делать вещи, даже когда рядом сидят несколько таких же творцов. А то обычно все жалуются, что у них нет места, где можно уединиться и предаться коммуникации с каналом творческой связи. Ерунда это все. Не нужно никакое уединение. Просто садишься и пишешь. Ладно, на этом сегодняшний подкаст и завершим. Ждите новые выпуски, где вы сможете все так же слушать произведения участников нашей мастерской прямо с пылу с жару. С вами был Андрей Лыков и Центральная городская библиотека города Находки. Услышимся!